Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Наше сегодняшнее событие – это процесс. Процесс Сергея Лозницы, режиссер, сделал документальный фильм на основе материалов 30-го года «Процесс над Промпартией» и процессы, которые происходят в реальной жизни. Мы будем сравнивать реакции общества тогда и сейчас на такого рода вещи. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Лия Ахеджакова. Лия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наша замечательная, удивительная, любимая. С нами Юрий Богомолов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Что я не буду говорить «замечательный, любимый» или сказать, чтобы не обижаться.
Добрый вечер.
С нами Алексей Малобродский. Здравствуйте, Алексей. Это я от волнения просто запнулась, потому что Алексей Малобродский только что с процесса по собственному делу. И, как сказала Лия только что перед нашим эфиром, что единственный человек, который может сравнить оба процесса. Один, который в кино 30-го года, а один, который вот сейчас, к сожалению, на глазах у нас у всех происходит. И вы также можете принять участие в нашем разговоре, уважаемые слушатели, зрители. 8-800-222-12, телефона прямого эфира, по которым из России бесплатно можно позвонить нам и сказать, что вы видите общего с тем временем и с этим временем по части вашей собственной реакции на такого рода вещи. Мы сегодня очень много будем говорить, я думаю, надеюсь, что меня поддержат коллеги, о реакции, потому что, скажем, в фильме «Процесс» для меня это показалось главным. Ну, давайте мы сначала по очереди... Попрошу вас, уважаемые гости, сказать, что для вас было главным, почему мы сегодня собрались вокруг этого фильма Сергея Лозницы, почему это так принципиально провести вот эти параллели. Лия, пожалуйста, вам слово.
Ой, я не знаю, что... Я даже сформулировать очень трудно. Слава Богу, что тут есть Юра, который это умеет. И вот эта замечательная совершенно статья Ларисы Малюковой просто...
В «Новой газете».
В «Новой газете», да. Это один из наших замечательных кинокритиков и умница большая, и замечательный журналист. Мне даже хотелось бы потом выдержку прочесть. На меня это... Поскольку это документ, поскольку это архивы, то не подкопаешься, что меня дурят. Кажется, такое не может быть. Там есть кадры, как люди после того, как объявляют смертную казнь или страшное наказание 10 лет лагерей, счастливы в колонном зале, в том самом колонном зале, где я играла елки, зарабатывая на жизни. Я играла там, работая в ТЮЗе, елки. Я не знала, что там это происходило вот в эти 30-е годы, как раз перед большим террором. И когда сидит полный зал вменяемых людей, и у них счастье на лице, что смертная казнь. Спасибо, товарищ Вышинский. Как вы правильно сделали. Дальше, что улицы Москвы все полны людей, которые идут со знаменами, с транспарантами и кричат «Ура! Наконец-то смертная казнь!»
Смерть, смерть, смерть.
Если бы это не документы, если бы я не верила, что это архивы, ну, можно подумать, что это страшный поклеп на нашу родину, на нашу историю.
Да, но мы покажем, конечно, маленькие фрагменты из этого фильма, маленькие, чтобы было понятно, что люди, которые несут эти плакаты, ну, им же сами обвиняемые сказали, что да, мы виноваты, мы враги, мы хотели взорвать, подорвать, убить эту маленькую, то есть, как сказать, не маленькую, а молоденькую страну Советов. Поэтому трудно им не поверить, и трудно не поверить, наверное, там, прокурору. Юрий, вот для вас, нет, что было главным в этом фильме?
Там многое поразило, действительно, даже... Может быть, не столько, значит, вот эти демонстрации, да, и скандирования, и факельные шествия, которыми прославлен этот процесс, а как вежливо были эти самые обвинители, да, интеллигентные, вежливые. Вышинский – это просто, так сказать, образец, так сказать, старой революционной интеллигенции, да. Встаньте, пожалуйста, садитесь, пожалуйста. Одного из обвиняемых, значит, да, бережно, он пожилой человек, его бережно НКВДшник, значит, да, подводит под локотки почти. И тот, значит, еще поразил, конечно, поражает, в отличие от нынешних процессов, как обвиняемые еще пуще себя разоблачает, чем обвинители. Как этот Разин, который там как бы глава этого процесса, глава этого заговора, да, как он, значит, абсолютно, так сказать, рассказывает, как он
предавал, как он хорошо подал, предавал.
Да, и все прочее. Вот это сам праздник. То есть, Лиль, это ведь тоже театр. Да?
Ну, где роли расписаны уж точно.
Да, и видишь, но интересный эффект времени. Вот тогда это было чисто пропагандистское кино. Да, значит, примерно аналогичное тем ток-шоу на федеральных каналах, которые проходят сегодня. Там «Время покажет», «60 минут». И, в сущности, технология та же самая, просто немножко стилистика другая.
Но только там ведущий в роли прокурора,
да,
там, и судьи одновременно.
Да, действительно, там тоже обличают. Ну, значит, обличают, правда, внешних врагов, значит, исключительно. Но, в общем, значит, очень сурово. И, естественно, не дают... Да, значит, заговорщики, как бы враги наши, они пытаются что-то такое ответить и защититься. Представители, там, скажем, Украины или Соединенных Штатов Америки. Вот. Но там очень простая техника, как бы, подавления этого защитительной речи. Там просто начинают параллельно говорить. Любую ерунду, как в театре бывает, да, массовки когда-нибудь. Вот. И, значит, там кто-то говорит, вот то-то, 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 он говорит, 5% у вас. 5%, и вот это повторяется, 5%, и, значит, как бы не слышно. А когда еще присоединяется кто-то из экспертов, из этих самых...
5% чего, я вот поняла,
ну,
вас?
Парламентариев кто-то, вот, да, вот гости студии, да, да, когда присоединяются. А еще когда по команде клакеры...
Значит, начинают гасить человека.
Начинают аплодисментами или гулом каким-то подавлять.
Хохотом.
Это все, но это все есть и в том процессе 30-го года. Просто там более организовано. Там,
так сказать, нет, на такого улице... хамства нету.
Да.
Сейчас мы будем их хвалить. 30-й год. По сравнению с ток-шоу, по
крайней мере. Вот то-то и дело, что производит печенье. Но время, когда сегодня смотришь этот фильм, оно переворачивает. Понимаешь? Без всяких комментариев закадровых со стороны режиссера. Да, понимаешь, что происходит, что это все постановка, что это все, так сказать, да, не надо ничего, так сказать, не комментировать. Да. Ну, вот. И все это работает на, значит, внутреннюю, так сказать, аудиторию. И там, что замечательно в этом фильме, что зрители является как бы все-таки участником этого процесса только с высоты определенного времени.
Да. Вот я спрошу Алексея Малобродского. Ну, первое, что мы видим, конечно, все первое, что бросается в глаза, сравнение неизбежное. И про вас говорят Кафка, и о том процессе говорят что-то кафкианское в этом есть. Но мы, люди, которых вот настигла эта страшная участь, они уже другие, все-таки они сопротивляются. По крайней мере, вот это первое, что можно сказать о вашем процессе, это сопротивление. Но вы что видите главным для себя вот с высоты вашего опыта? Жутко это все говорить, конечно, этот опыт, но тем не менее, что для вас главное в этом фильме?
Вот как ни странно, для меня очень ценно и, возможно, главное то, что это в первую очередь замечательный фильм, замечательное произведение документального кино, совершенно неожиданное и потрясающее. И я соглашусь с тем, что вы сейчас говорили о театральности этого сюжета, о его абсолютной постановочности. И при всей достоверности, при всей хроникальности, вот как раз поражает эта драматургия, абсолютная подлинность фактур, подлинность лиц, подлинность речей, звука, и при этом вот абсолютная такая как бы сконструированность этой ситуации. Возможно, воспринимать этот фильм именно так нам сегодня помогает наш опыт, наше знание. мы осведомлены о том, что предшествовало этому процессу, шахтинское дело и так далее. Мы осведомлены о том, что в известном смысле именно это дело было предтечей и спровоцировало события, которое мы обозначаем как период большого террора, да, и так далее, и так далее. Но тем не менее, вот еще раз повторяю, этот замечательный режиссерский, авторский ход, вот, который порождает вот этот вот, ну, такой очень театральный конфликт, вот этот вот, конфликт порождает эту драматургию, может быть, точнее сказать, вот, подлинных фактур и абсолютной нереальности, абсолютной вымороченности, сделанности ситуации, он действительно поражает. Разумеется, после этого зритель, я во всяком случае, задается следующими вопросами, которые занимают нас всех. Как это возможно? Как это может быть и так далее. Казалось бы, для нормального сознания это не может быть воспринято, освоено и уложено, потому что все существо нормального человека этому сопротивляется. И тем не менее, вот то, о чем говорила Лия Меджидовна сейчас, абсолютная документальность, достоверность и уверенность в том, что это не выдуманный сюжет, а это сюжет, который основан на реальной хронике, что это сюжет, который нам известен по напечатанным в 1931 году и имеющимся в сети протоколам этого судебного этого процесса.
То есть невероятно,
то есть, но факт. То есть нет сомнений, да, да, в том, да, что это было. Да. И это вот заставляет как-то растеряться и остолбенеть, да, перед этим явлением. При этом вопрос вот о толпе, о реакции толпы, от того, какая это зверская толпа. Вот знаете, у меня было ощущение, что зрители процесса, в том и участники демонстрации, которые растягивали эти транспаранты с надписью «Распни», «Расстрелять», да, «Слава ГПУ», там какие-то такие надписи, что они тоже в достаточной степени находятся в границах своих ролевых задач.
Да.
Это
да.
Такой как бы коллективный исполнитель роли. От этого становится, конечно, жутко, что можно вот массы настраивать таким образом. Но когда всматриваешься в лица зрителей в колонном зале, то там, с моей точки зрения, очень разные лица и очень разные реакции. Там, наверное, есть несколько персонажей или несколько там десятков или сотен персонажей, которые абсолютно зомбированы происходящим и которые действительно с наслаждением внимают разоблачительным и в особенности саморазоблачительным выступлением вот, обвиняемых в этом процессе, но в то же время довольно большое количество лиц, которые ну, как бы держат такую нейтральную маску, которая, как мне представляется, как мне фантазируется, отдают себе отчет в происходящем.
Ну, таких очень мало. Да.
Трудно поверить, что за 13 лет, прошедших после большевистского переворота 1917 года и последовавших за этим событий гражданской войны, террора красного, там, подавления кронштадтского мятежа и так далее, и так далее. Очень трудно поверить, что тем не менее, это же все как бы происходит в границах одного поколения, в границах жизни одного поколения. Очень трудно поверить, что вот все-таки тотально массовое сознание могло быть таким образом изменено.
Вот вы знаете, я все-таки предлагаю, уважаемые коллеги, посмотреть маленький фрагмент, как они говорят, эти обвиняемые, и еще раз подумать о том, как можно было этому не поверить. Давайте посмотрим.
Подсудимый Рамзин, вы выслушали обвинительное заключение. Признаете ли вы себя виновным, предъявленным вам в этом обвинительном заключении обвинением?
Да, признаю. Считаю своим долгом прямо и честно заявить, что деятельность компартии, направленная к свержению советской власти при помощи интервенции в Союзе с французским правительством и белыми мигрантами являлась изменой не только советскому правительству, но и родной стране, потому что в случае интервенции вся страна должна была бы подвергнуться ужасам войны и вместе с тем пронести свои жизненные интересы жертву организаторам и участникам интервенции.
Подсудимый Очкин.
Каков будет ваш ответ на вопрос о том, признаете ли вы...
Признаю.
Признаете. Желаете объяснение дать?
Да.
Теперь я отказался защищаться, ибо во всех моих преступлениях тут даже нет и мысли защищаться. Настолько я и совершил такие тяжелые преступления перед рабочим классом. Я во всем чистосердечно сознался. И у меня теперь только одна защита. Единственная защита. Это пролетарский суд.
Ну вот, уважаемые коллеги, это два часа. Каждый из них друг за другом, волнуясь, там, дрожа. Знаете, вот даже и актер не сыграет так искреннее раскаяние, искреннее осознание своей вины и искренне не расскажет о своих контактах с иностранцами. Я не знаю, я все-таки, вот Алексей предполагает, что люди, которые шли с этими плакатами, сволочи, и надо убить и так далее, расстрелять, они немножко тоже играли, но... Вот как этому не поверить? Это же сколько души вложено в это искреннее раскаяние.
Так в том-то и дело, что самые большие лжецы и лицемеры в этом процессе – это обвиняемые. И их подлинное преступление заключается не в участии в этом мифической, в этой мифической промпартии, которой никогда не существовало, а их подлинное преступление, последствия которого мы расхлебываем по сей день, заключается именно вот в этом малодушии, в этом двурушничестве, в том, что они стали себя оговаривать, предопределив на многие годы вперед эти вот как бы технологии манипулятивные. И мы до сих пор, вы просили о каких-то параллелях с тем, да, что происходит сейчас, вот тогда были заложены основные методологические ходы того, что мы по сию пору расхлебываем. И если толпа — это такой коллективный актер, ну, в моей версии, так как я это изложил, которая, возможно, не ведает, что творит, которая управляема, которая внушаема, то вот эти господа обвиняемые, малодушные, господи, прости, мерзавцы, вот при всей этой, при всей жалости к невинно осужденным людям, но они согласились участвовать в этом отвратительном спектакле.
Да, но...
Моя точка зрения такая.
Это да, но вы прекрасно знаете, что этому предшествовало. Ему говорят: мы сохраним тебе жизнь. То есть, как бы, стреляй.
Да, там, наверное, была сделка.
Да, была сделка. Она, это была сделка с жизнью. Это
роли,
была ставка на жизнь.
И роли были прописаны.
Да, и прописано, что если вы сделаете это вот так качественно, как они это сделали в итоге, очень качественно, искренне, то вам сохранится жизнь. И мне кажется, что даже в нынешнем... Вы знаете, вот я, ну, не хочу таких уж прямых параллелей, да, ну вот возьмем там режиссер не КС, а там режиссер АБ, над которым идет процесс, и он вдруг выходит и говорит: а вы знаете, да, вот я от и до, и вот начинает бумажки показывать и рассказывать, и говорит, что да было дело, да простите меня, ради бога. Я не уверена, что не поверят те, которые сидят в зале, его защитники, журналисты и так далее. Я не уверена, что ему не поверят. Стоит интеллигентный человек и говорит: ну, без попутал. И с бумажками, с фактами, в красках и в лицах начинает рассказывать о своих контактах и в контактах с какими-нибудь там, я не знаю, шаромыжниками из третьих контор. И вы тоже поверите. Лен, вот вы тоже поверите.
Лен, я думаю, здесь все-таки вот какая ситуация. Ведь мы сегодня наблюдаем тоже такой, да, моменты, когда очень много людей верят всякому абсурду, который...
Вот именно.
Связано это, прежде всего, с той патриотической истерикой, которая взвинчена до предела, особенно после Крыма. И на волне вот этой истерики люди готовы верить во многое. Точно так же и в 30-е годы это было. Удивляетесь, что это за 13 лет... да, вроде можно было бы преобразить, да запросто. Это было и в Германии. Это случилось у
тут
нас...
за 4 года в России, если, ну, кто, не... ну, если кто забыл. Ну, вот, с 14 по 18 изменилось это, отношение, да, на 95% к народу соседнему?
Это все происходит довольно быстро, особенно если есть такая массированная, да, массированная пропаганда, как это, скажем, в 30-е годы это был репродуктор газеты, да, что еще? Ну и кино. Может быть, не в такой степени, хотя, как сказать, кино тоже поработало в этом отношении. То есть, когда происходит мифологизация сознания, а не просто, так сказать, бытовой действительности, тогда многое можно сделать с людьми вкупе и по отдельности.
Но тут еще такой союз с обвиняемыми случился, правильно, Алексей, ты как раз об этом сказал, что тут вина-то обвиняемых тоже, а понять можно, наверное, понять, не оправдать, но понять можно, люди за жизнь борются. Но это же они своими руками, не следствие. Ведь вот посмотрите, в чем разница с современными процессами. Там сторона Ходорковского говорит, нет, посмотрите, вот мы вам выложили все карты, нет, ну это же бред. Ну, сторона обвинения говорит свое. Но разница с тем, что здесь-то обе стороны говорят одно и то же.
Ну да, но в данном случае вот я бы обвиняемых, ну им предложили вот такие роли сыграть. Они еще не знали о всех последствиях.
Может быть, это сделка со следствием, как ваша Масляева бухгалтерша.
Ну, естественно.
Понимаете, когда ей говорят, если ты пойдешь нам навстречу, и ты скажешь, как они воровали вот эти 5 человек. 5, что ли? Нас.
Не будем подсчитывать. Это помогать.
Да. Если ты пойдешь на дело, то те 20 лет, которые тебе светят, это все отпадает, и будет, к тебе будет другое отношение. Я прихожу на суд, никакой Масляевой нет. А ведь все, что касается финансов, вопросы были почему-то к режиссеру. Потому что судья не знает, что в театре режиссер не является бухгалтером. А есть бухгалтер Масляева, который, чтобы спасти себя, закладывает всех, чьи имена стоят рядом с ней. Я еще читала, у Лены Масюк есть потрясающее. Она записала за теми, кого пытали в этой вот страшной омской тюрьме. Она прям подлинно записывала, когда, как. И потом люди себя оговаривали. Но что главное, они себя оговаривают, как только они вырываются на люди, они говорят, что это под пытками. Это все то, что я говорил, нельзя. Вот я не понимаю, почему текст, который им написали, и вот этот умнейший человек, который первый был на экране, как-то его фамилия...
Вышинский.
Нет, Вышинский умнейший человек. Нет, Крыленко, это еще Авиада вообще.
Разин.
Он еще оговаривает себя, как он встречался за границей с этим репушинцем.
Краска, плитка, конечно.
А у него это написано.
Да.
Но так же, как у нас в нашем деле, не было «Сон в летнюю ночь», такого спектакля не было, а все деньги, которые Минкульт дал на «Сон в летнюю ночь», скрали. И не извиняются. Был спектакль тут. Он читает, а этот человек давно умер. У него не могло быть с ним встречи, и он не мог ему заложить наш пролетариат.
В деле промпартии был вот Рамзин, который всех оговорил, и все согласились быть оговоренными. В этом деле разница в том, что есть человек, который оговорил, но есть люди, которые не согласились быть оговоренными и не согласились сыграть в эту игру со следствием, что вам будет легче, если вы признаетесь или признаете то, чего вы не совершали. Разница-то, конечно,
может,
есть.
Может, были пытки?
Иннокентий из Кургана нам звонит. Здравствуйте, Иннокентий.
Здравствуйте, мои дорогие.
Здравствуйте.
Мне 84 года, я инженер-энергетик, ветеран труда.
Так.
Вот сегодня мне в Курганском государственном архиве не выдают расследованное дело для ознакомления, чтобы обратиться в суд против прокуратуры на бывшего крестьянского начальника Курганского уезда Нилова Корнилия Петровича, расследовано 26 декабря 1920 года по приговору Челябинской губернской ЧК.
Почему не отдает?
Потому что он не реабилитирован.
Ах, вот оно
и
что.
И прокуратура его, хотя в законе реабилитации, что подлежат все репрессированные по приговорам ЧК и КГБ, отказала ему в реабилитации, потому что при нем курганское масло подавалось в Англии и в Германии. Ему было 56 лет, он сколько веков не отступил, совершенно безвинный человек. Вы смысл думаете? Я занимаюсь делами репрессированных с 89 года. Я знакомился с делами реабилитированных по Павлику Морозову, по другим тренерам, героям и прочим. Мне выдавали. А в 2006 году, когда архивы передали Министерство культуры, как якобы, чтобы люди пользовались этими архивами, состряпан был приказ Министерства культуры, МВД и ФСБ, запретившие выдачу дел для ознакомления не
реабилитированных. Спасибо, Иннокентий. Все понятно. Ну вот то, что вы сказали. История, какая же это история?
А новое
это
величие, сегодня как вам?
Современность,
вот
конечно,
этот процесс, новое величие, это то же самое, что промпартия. Силовики выдумывают эту промпартию, это партию «Новое величие», втягивают тут детей, дети попадаются, и они уже в СИЗО.
Очень похоже, это промпартия – это старое величие, а вот сегодня это новое величие.
Новое величие.
Давайте,
да,
посмотрим вот эти кадры, я считаю, самые страшные, когда прокурор предлагает расстрелять.
Вот этот Крыленко, страшный.
Когда предвидится, может, объективная неизбежность этой встречной схватки двух миров, все то, что у нас здесь, в СССР, могло помогать, могло оказывать содействие, все должно быть сметено и уничтожено раз навсегда. Государственное обвинение требует от специального присутствия Верховного суда расстрелов всех до одного посмертия.
Нескончаемые.
Расстреляли.
Нескончаемые. Не тот же, не через 37-го расстреляли.
Но в
38-м даже, да, не тот же, но он его постиг. И, наверное, тоже подборные аплодисменты.
Да.
Или там было потише уже с этим.
Но как-то вот тут сказано, что он был связан с какими-то фашистами.
Реакцию и радость все увидели. Она производит очень искренне. Вот я не знаю, Алексей, как на вас.
Это опять
такое бурное ликование, могло бы лагерами поддерживаться,
да,
бесконечное.
Нет, почему? Нет, это по команде делается.
У толпы есть определенные рефлексы. Это ведь такая цепная реакция. Ну, это, знаете, как волна на стадионе фанатская.
Они,
да, кто-то
роли
пускает,
приняли.
Остальные поддерживают. Они внушаемые, они сами себя очень быстро вгоняют в этот раж, начинают искренне верить сами себе. И это такие чисто рефлекторные реакции, да простится мне, в общем-то, животные на самом деле. Почему я так усиленно настаиваю на разнице между толпой, между вот этой вот огромной массовкой в этом замечательном фильме и фигурами обвиняемых? Об обвинителях я сейчас не говорю, это как бы отдельный уровень подлости, который тоже еще как-то надо осознать. Потому что масса, вот введенный большевиками термин, она как бы масса и есть, она достаточно безлика и управляема. А люди, которых мы видим на скамье подсудимых, это ведь интеллигенция. Это профессора,
да.
Это очень люди, у которых за плечами очень серьезные
интеллектуалы,
инженеры, изобретения. То есть это в каком-то смысле элита старого общества. Знаниями, опытом, волей, навыками которой, если бы были созидательные цели у нового общества, оно могло бы воспользоваться. И вот в этом как бы колоссальная трагедия заключается. Потому что эти люди, будучи интеллигенцией, то есть по определению обязанные как бы анализировать себя, свои поступки и отдавать себе отчет в последствиях своих поступков, они, вероятно, должны были и не могли не задуматься о том, какое тотальное историческое зло они совершают. Понятно, что на личном уровне, вот, когда тебе угрожает смерть,
что скорее сначала
и у них было достаточно примеров, что с ними не будут церемониться, если они пойдут на эту сделку, которую им предложили. Понятно, что здесь как бы, ну, это трагедия, это уровень настоящей трагедии, то есть выбор между тем, чтобы сохранить собственную жизнь, или ценой своей сохраненной жизни посеять такое тотальное неприходящее зло. Вот мне кажется, что режиссер Лозница, но я во всяком случае так вижу и этот фильм, и так его понимаю, был увлечен этим соображением. Я не знаю, как он это для себя формулировал, но фильм дает однозначные основания для этого рассуждения и для попытки осмыслить эту проблему, в которой, казалось бы, нет однозначного решения, однозначного выбора, однозначный выбор сделать невозможно. И осудить их, с одной стороны, нельзя, и принять это тоже нельзя.
Потому что это было в песне «Раньше думая о родине, а потом о себе», а в жизни это было «Раньше думая о себе, а потом уже о родине», хотя они выносили благодарность родине за то, что она их вовремя остановила. Это же там потрясающий текст, это нужно всем смотреть. Во, спасибо, родина, что ты нас вовремя остановила.
Ну, вы знаете, ведь есть еще вот такой элемент психологический, как бы актерский. Ведь когда людям свойственно иногда поиграться, вот эти обвиняемые, им предложили роли, им предложили пьесу. Она в известном смысле героична. Как иногда бывает, ну вот артистам предлагают отрицательного злодея какого-то, да? И он начинает в эту роль входить, увлекается, начинает его слегка оправдывать и так далее. Вот интеллигентный... Ведь понимаете, какая еще штука? Ум хитрее сердца. Ум, потому что он может обмануть сердце. Он может его обыграть интеллектуально. Он может убедить, в конце концов, ум, себя, что вот так надо. Я помню уже, правда, плохо помню текст сам, но было письмо Бухарина Сталину, уже после того, как он сидел, да, где он объяснял, как он может сыграть эту роль предателя, значит, идеологического предателя, значит, по отношению. И он предлагал, значит, вот эту роль, но только чтобы он оставил ему возможность жить дальше.
Вы знаете, вот Лозница же делал, он чисто документальный фильм, архивный, и не, он не делал документальный фильм обо всех событиях, которые вокруг этого были, а ведь были письма Сталина, в которых он заказывал показания по делу промпартии. Ему хотелось, он расписывал ход дела, как оно, что бы я хотел получить, что бы я хотел увидеть, какую бы я концепцию построил на всем этом деле. Он просто не мог это включать, потому что это бы ломало саму структуру фильма, какие-то дополнительные письма. Он просто делал вот такую стенограмму. Но ведь все это было распланировано не следователями ГПУ, а самим.
Мне кажется, это очень важное замечание, Лина, которое вы сейчас сделали, потому что вот эти злодеи, наши исторические, хрестоматийные, они мнят себя демиургами. Им кажется, что именно они управляют движением светил и людскими судьбами. Они так на себя функцию рока берут. И вот этот вот на самом деле довольно дурно написанный сценарий, такой фальшак,
да,
он вот они, видимо, льстили себе вот тем, что они гениальные драматурги и режиссеры этого дела.
Но хотели отличиться как-то так, да? Вот.
Да, ну, к слову, еще нужно добавить, что вот мы сказали о том, что прокурор Крыленко, который здесь так в пламенной речи требует всех расстрелять, что он сам пройдет 7-8 лет, и он сам будет расстрелян. И, к слову говоря, мы нынешние с высоты этого опыта должны понимать, что эта машина, будучи однажды запущенной, уже не останавливается никогда. Но есть еще вероятно, необходимость пару слов добавить вот об этой фигуре Рамзина, потому что это человек, который получил в качестве приговора расстрел, который был заменен на 10 лет, да. Потом провел в шарашке это время, наверное, действительно там какие-то турбины, или что он там паровые двигатели конструировал, изобретал, возможно, в этом действительно была какая-то польза народному хозяйству, потом получил сталинскую премию.
Ну, ордена, опять, еще ордена, парочку
ордена. Да, при неизвестных обстоятельствах, да. Правда, погиб, но...
48-м.
Да, но это уже... Ну, тут мы, у нас нет фактов в руках, поэтому
никто
мы
не
можем,
знает, как он умер,
не можем это комментировать. Да. То есть это, вот еще раз повторюсь, как бы с одной стороны мы говорим о том, что эти люди льстят себе, беря на себя функции рока, а с другой стороны это колесо, которое в орбиту своего вращения вовлекает всех. И эти вот бессловесные массы, которые только лозунгом могут объясниться, и этих малодушных обвиняемых, готовых каяться в чем угодно, и самих режиссеров этого действа. То есть...
Вы знаете, мы сегодня, может быть, жестокий вопрос задавали, даже я должна сразу принести вам за него извинения, нашим прохожим на улицах. Мы спрашивали их, а вы были бы рады, если бы дело... театральное дело закончилось реальными сроками. Вот давайте посмотрим, что сегодня люди говорят.
Вас обрадует, если Кирилл Серебренников и его коллеги получат реальные сроки?
Как-то странно рассуждать в категории «радует или не радует», когда какие-то люди, пускай незнакомые мне, лишаются свободы на определенное время. Ну, лично для меня, к сожалению, не сложилось какой-то объективной картины, ну, там, когда я читал новости в отношении всех этих событий. Если брать статистику, то количество оправдательных приговоров у нас крайне невысокое. Надеюсь, что все-таки не будет там такого глобального состава преступления, чтобы лишать его возможности и дальше, собственно говоря, радовать публику своими спектаклями.
Ну, вы знаете, я не судья, да, но всегда огорчает, когда человек получает реальный срок, правильно же? Поэтому я не знаю, будет процесс объективным или нет. Тут вопрос только в этом стоит, понимаете? Поэтому если процесс не объективен, то это расстроит любого гражданина.
Вот. А вы верите нашему суду?
Честно, нет.
Кирилл Серебренников – это наш земляк. Мы из Ростова-на-Дону.
Да.
Мы театральные люди, поэтому мы следим за этой историей, тоскуем, грустим. Поэтому, конечно, мы надеемся на положительный исход этой истории.
Нет, не обрадуюсь. Я считаю, что это безобразие, страшный позор нашей страны.
Нет.
Почему?
Ну, потому что, мне кажется, это бред. Его задержание и вообще все, что он делает. Мне кажется, к культуре надо относиться как к культуре, не искать никакой другой подоплеки. Вот и все. Мне кажется, ну, можно пожурить, я не знаю, можно какой-то штраф наложить, но сажать за что? Ну, мне кажется, у нас намного больше людей, которые действительно ждут своего срока, но почему-то их гладят по голове, отпускают. Вот и все.
Наверное, нет. А какая от этого радость? Есть много людей, которые должны получить реальные сроки, и которые, если бы получили, я бы гораздо больше обрадовался. В том числе и Сердюков и так далее. Гораздо больше миллиардов было украдено, чем сконцентрироваться на одном человеке каком-то, ну...
Вот у меня вопрос, за что? Я не верю, ну, человек искусства вряд ли будет заниматься махинациями. Это не те люди, понимаете?
Абсолютно нет. Я думаю, что наша система правосудия далека от идеальной, поэтому я не обрадуюсь вообще ни одному обвинительному приговору в России.
Ну вот смотрите, пришел корреспондент с опроса и говорит, что ну нет, я не нашел. Я не нашел ни одного, кто радовался. Это мы не подбирали ничего такого, не делали специального, нет. Никто не рад, кровожадности нет. Я вот задам вопрос, или поделюсь версией именно с Юрием Богомоловым, как с телевизионным критиком, потому что вот у меня есть версия своя собственная, как человек, который смотрит телевизор, что все-таки такого наускивания, такого пропагандистского вот такого катка по делу Серебренникова в ящике нет. как было по Ходорковскому, не напущено, не натаскано на них Скобеева, которую натаскивали на Навального, на Удальцова. Мы прекрасно помним все эти репортажи, когда просто как овчарка бросалась в кавычках корреспондентка и рвала и драла их, пока их не посадили, пока их там не довела их до суда. Этого, слава богу, нет. Возможно, Юрий, что такая реакция, вот не кровожадная реакция общества связана с этим, что их, к счастью, вот этот процесс как-то на периферии телевизионного, тьфу-тьфу-тьфу, сознания, показа.
Я думаю, здесь все-таки обольщаться не надо. Вот это, значит, высказывание господина Клейменова на Первом канале.
Кирилла Клейменова, да. О том, что Кирилл Серебренников порядочный человек.
О том, что порядочный. Там ключевая фраза не это, не то, что он порядочный, а ключевой момент о том, что вот есть биография, а есть судьба. Если говорить о биографии, то, возможно, его и можно посадить.
Но он так не говорил.
Нет, ну там логика такая. Ну, давайте посмотрим. Я очень внимательно, так сказать, прочитал эту фразу, что судьба драматична. Она может быть драматичной, может быть символичной. Он как бы вспоминал, как бы навеяно это было известной репликой Ахматовой о Бродском, когда Ахматова сказала: делают биографию нашему Рыжему. Наверное, он нанял. Нанял. Так вот, примерно тоже хотел сказать, что делают биографию, вернее, судьбу этому. Поэтому не будем огорчаться, если вопрос о достоверности самого этого дела абсолютно не стоит. Он сказал: судить не будем, и не судим и будем.
Да.
Вот это, так сказать, как бы такое идеологическое оправдание возможного вердикта.
Но, во-первых, он мог этого вообще не говорить. Раз, во-первых, даже вот этого порядочного человека, какой-то мягкой формы, он мог не говорить. Во-вторых, они могли напустить эту машину. Два. А в-третьих, я все-таки хочу сказать, что вот в это время, я, конечно, попрошу Алексея, чтобы он оценил реакцию публики, которая приходит. Вот чувствуете ли вы, что она в этот момент, почему она приходит? Но, конечно, очень важную роль играет то, что люди к нам приходили в эфир, у нас было несколько по вашему делу эфиров, приходили театральные режиссеры, и они же с лупой следят за этим, оно же открытое дело, в общем, там понятно, там же все эти механизмы на виду, все обвинения на виду, и они с лупой, и они говорят, что пока мы не видим ничего, что не происходило бы, вот сажайте меня, я не буду сейчас называть, сажайте меня завтра за то же самое. Приходил к нам и говорил режиссер известнейшего театра, что мы делаем то же самое. Нет ничего, что выбивалось бы из обычной, из стандартной работы с фирмами, с заказами, с постановками. Нет, пока они не видят ничего. Он не боится этого сказать уже сегодня. Я в этом вижу разницу. И все-таки к вам, Алексей, приходят люди и поддерживают. Вы же это чувствуете, что вы
да, безусловно, зале. Безусловно. Но я вижу разницу в другом. Во-первых, мне кажется, что в высшей степени некорректно сравнивать судебный процесс, в котором, по несчастью, принимаю участие я, с делом промпартии или с какими-то из этих процессов. Это было бы очень большой натяжкой, да? Это, в одной весовой категории или в одном жанре надо выступать, а это разные коллизии. Кроме того, совершенно очевидно, что очень сильно изменилось время, информационный фон, возможности людей для принятия каких-то самостоятельных решений. И я, несмотря на разницу картинок, потому что здесь ваш коллега-корреспондент, он говорил с каждым отдельным человеком. Здесь мы никогда не увидели такой мизансцены, которую постоянно видим в фильме «Мизансцена массы». Да, в колонном ли зале, на улице ли и так далее. Но я, в отличие от вас, склонен обольщаться. Я склонен обольщаться, потому что я как-то говорил уже, что одним из самых больших моих потрясений и открытий за вот эти вот полтора, уже больше полутора лет приключений, из которых я 11 месяцев провел в тюрьме, заключается в осознании того факта, как много вокруг меня хороших людей. И какое огромное количество людей, ну, вы, Лия Меджидовна, это прекрасно знаете по себе, не сочло возможным отмолчаться, как много людей высказали свою позицию, как много людей вступилось за нас, как много людей выразили доверие по отношению к нам. И вот эта вот общественная реакция, которую я, разумеется, вижу и в судебных заседаниях, но сам факт, что на каждое заседание приходит большое количество заинтересованных людей, среди которых, ну, может быть, и есть какие-то люди, настроенные к нам с недоверием, как-то разделяющие, поддерживающие линию обвинения. Возможно, они и есть, но я не слышу и не чувствую. Я слышу поддержку и доверие. И это придает и силы, ну, персонально мне и моим товарищам в нашей конкретной ситуации и обнадеживает в смысле моей оценки общего состояния нашего общества и каких-то перспектив нашего общества. Вот как это не парадоксально, как это не странно, но оказавшись непосредственно внутри этого процесса, во мне он порождает больше каких-то положительных, обнадеживающих эмоций, больше надежд, чем прежде.
Это очень большое. Это радость, что мы эту... Нет, а я вот абсолютно с Алексеем.
Не обольщаюсь. И когда я слышу слово либерасты, когда я слышу демократы...
От кого? От тем, кто... От того, кто приходит туда?
Ой, да я много этого слышу.
Нет, ну, Рина, мы же говорим о тех, кто приходит.
И я вижу, что в этом процессе обвиняемые являются только интеллигентные люди с определенной позицией. И если говорить о Кирилле, то это один из тех режиссеров, у которых есть то, что сейчас называют инакомыслие, то, что запрещено категорически. И показательность этого театрального дела в том, что обвиняются интеллигенция и люди, которые способны думать, способны рождать смыслы. И спектакли Кирилла, между прочим, и Кафка, и «Кому на Руси жить хорошо», и последние его маленькие трагедии Пушкина говорят о том, что это думающий человек. Человек, у которого... сформированы вот эти смыслы, которыми всегда была больна интеллигенция. И это ведь не зря расстреляли не какого-нибудь там очередного там какого-то человека, а именно расстреливают гибнет Мейерхольд. Вот эти смыслы и есть то, что привлекает к себе ненависть.
Хорошо, подождите, Ли, давайте опустим слово «обольщаться», которое вам не нравится, и просто зафиксируем и согласимся, что есть факт, что этот процесс выявил массу хороших, чистых и порядочных людей. И мы их видим с вами, и все-таки они существуют. Вот. Это то, о чем говорит Алексей. Этому нужно радоваться все-таки, вот, мне кажется.
Если говорить о каких-то возможных, да, таких оптимистических вариантах, то меня, скажу честно, вот то, что я наблюдаю за процессом и вижу какие-то вещи, они действительно как-то не очень меня обольщают. Но вот факт, который как бы параллельно идет, а именно то, что за 4 дня собрали 25 миллионов рублей в долг, который, то есть,
для
штраф,
жизни, Альбац, да?
Для журнала New Times. Это, вот это действительно как-то так поднимает настроение, и понимаешь, что ведь это не просто чтобы спасти журнал, а это еще для того, чтобы выразить тот протест, который накопился достаточно, так сказать, который жил подспудно, и возможность, значит, вот так, значит, среагировать, она вдруг вышла наружу.
Я предлагаю вот все-таки вернуться еще раз к фильму Сергея Лозницы, потому что вот нас Алексей правильно сказал, что хватит этих параллелей, уже мы же фильм собрались обсуждать. И скажу еще раз, может быть, скажу, что сегодня он передал всем привет, и сейчас он в Стокгольме показывает местной публике фильм «Донбасс», а вчера в Севилье показывал «Процесс». И давайте послушаем, как он сам говорил, почему? Вот был же фильм 40-минутный «Хроники тех лет» 30-го года. Этот фильм был тогда создан, сконструирован, 40 минут. И он, в общем, по тому же принципу и сделан фильм «Процесс Лозницы». Он просто его увеличил. Но как у него это получилось, каким чудом? Давайте его послушаем.
Сначала я думал вообще делать фильм о развитии всех этих процессов, поскольку они становились все более и более маразматическими. И последний материал, который я видел, потрясающий материал, 40 минут примерно, речь одного Вышинского, она дорогого стоит. Ее просто необходимо в обязательном порядке смотреть всем. Это верх абсурда. Это на процессе 1938 года. И я думал сделать такой большой фильм о тех процессах, каких удалось нам найти материал. И мы уже начали монтировать. Это было в прошлом году. И дошли до процесса промпартии. Потом я заглянул опять в каталог архива и обратил внимание, что там несколько копий разной длины. Я попросил тогда достать еще две копии. Вдруг там не тот же материал, а что-то другое. И там так и оказалось что-то другое. Там просто под записью копия фильма «Процесс промпартии 13 дней» там оказался материал этого процесса, который в фильм не вошел. И все, я после этого понял, что я нашел просто сокровище. И мы полностью поменяли концепцию. Я только-только делал фильм о процессе промпартии, поскольку можно было сделать фильм от начала до конца, фильм звуковой.
И вот каковы ваши прогнозы теперь? Смотрите, 2 часа, он ни слова от себя не добавляет. И есть люди, которые считают, что он не получит прокатное удостоверение, потому что это слишком... Все-таки вот Алексей говорит, нельзя параллели проводить. Ну, нельзя такие прямые лобовые. Но есть люди, которые думают, что проведут, напрашиваются, поэтому он не получит прокатное удостоверение. Как вы считаете, получит, не получит?
Я?
Да.
Лен, если вы помните, я уже однажды спорил в этой студии насчет прокатного удостоверение, по-моему...
Для смерти Сталина.
А?
Для смерти Сталина, нет?
Не смерть Сталина, по-моему, а какая-то была ироническая картина. Я уж не помню.
Так это и есть.
Савва Гербер, мне помнится, спорил. Я считал, что не получит прокатное удостоверение. Она не получила, в общем.
Не получила?
Не получила.
И вы сказали, что не получит, и не получила?
И не получила,
так,
да.
Ну скажите тогда, что получит он, чтобы он получил.
Этот фильм, я думаю, тоже так же, как не может получить Донбасс. Не может
Донбасс
получить.
Это сделанный фильм, сконструированный фильм. А это, конечно, сконструировано только исключительно. Там снятый фильм,
нет,
там актеры. Здесь же только хроника 30-го года.
Слишком, так сказать, все становится понятным. То есть в зеркале этого фильма, да, Лозницы, и в зеркале того времени очень хорошо отражается сегодняшнее. Они могут быть немножко размыты,
да,
размытыми контуры новых процессов, да? Но тем не менее, ну как же так? Ну,
а то, что с Дмитриевым происходит.
Новое величие. Но то же самое, как
да,
организовано, просто здесь вмешался. То есть время другое немножко, действительно.
А параллель все равно
время
прет.
Другое. Но у да. власти, да, есть способы воздействовать на значит, определенное количество людей. Если кто видел выступление Никиты Сергеевича Михалкова, да, по поводу Серебряника.
Да.
Видел? Я не видел.
И не смотрите.
Хорошо.
Ну вот. Вот он там все объяснил на этот счет.
Уважаемые коллеги, мы пожелаем Алексею Малобродскому удачи. Пусть все будет хорошо. С нами была Лия Хиджакова, Юрий Богомолов. И мы закончим, знаете чем? Мы закончим словами судьи, уже это приговор, то есть объявляется приговор о том, что вот, расстрелять, все, дело сделано. И вот этой реакции. Давайте, чтобы ее никогда больше не было, такой реакции, но мы на нее посмотрим еще раз.
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.